Мы с вами прочитаем сейчас отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Конкретно мы с вами будем читать из 6 главы Евангелия от Матфея с 24 по 34 стих включительно. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, они не растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Мы еще с вами подойдем к этим словам. Ищите же прежде Царствие Божие. Но сначала мы обратим с вами внимание на слова Иисуса о слуге, который не может служить двум господам. Вообще, европейская культура пронизана библейскими образами, евангельскими образами. Даже сейчас, когда современная Европа, включая и Россию, нельзя сказать, что так уж ориентирована на христианские ценности, тем не менее, или на христианские какие-то истины, тем не менее, они пронизывают всю историю, культуру, искусство. Это было даже в советское время, отголоски этого были. И дело даже не только в том, что если пойти в Пушкинский музей в Москве или в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, мы найдем множество картин, написанных на библейские сюжеты. Я помню один фильм, который я, человек, выросший в неверующей семье, посмотрел в детстве. В 1976 году режиссер Владимир Воробьев на Ленфильме снял, наверное, свой самый известный фильм, где прекрасной игрой отличается Константин Райкин, двухсерийную комедию Труффальдино из Бергамо, которая, по сути дела, являлась экранизацией комедии итальянского драматурга XVIII века Карло Гольдони, которая называлась «Слуга двух господ». И хотя сюжет комедийный, и хотя это произведение, в общем-то, нельзя назвать христианским, но вот первооснова сюжета или сам образ, безусловно, взят из евангельского текста. И, безусловно, в комедии Гольдони показывается пример такого слуги-пройдохи, который пытается услужить двум господам, но каждый, кто смотрел этот фильм, а я думаю, что многие из нас его видели, если не большинство, помнит, что даже в сюжете Гольдони у этого слуги, у Труффальдино, в общем-то, так мягко скажем, это получается не очень хорошо. А если мы посмотрим непосредственно на то, что говорится в библейском тексте, на точку зрения Иисуса Христа на подобную ситуацию, то она совершенно категорична и совершенно однозначна. Никто не может служить двум господам. Никто. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Для Иисуса невозможность служить двум господам является иллюстрацией, разъясняющей важнейшую духовную истину. Невозможно для последователя Христа, невозможен для последователя Христа компромисс в отношении Божьего Царства в его жизни. Вот тут мы как раз с вами должны поговорить о том, что такое Божье Царство, которое мы призываемся искать. Вот это выражение «Царство Божие», по-гречески «басилея тутеу», она является очень важным для всего евангельского учения. Но особенно важное место занимает в трех первых Евангелиях, так называемых синоптических Евангелиях, Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Но вот само это понятие, столь важное для евангельской вести, столь важное для библейского откровения, очень часто и в истории христианства, и в настоящее время понимается не совсем точно, не совсем правильно. Иногда, может быть, и вовсе у нас очень приблизительное понимание самой идеи царства. Потому что, когда мы произносим это слово «царство», то само это понятие для нас, наверное, само по себе является понятием политическим и, наверное, географическим. Потому что царство что? Это некое государство, да? И царство – это некая территория. Так мы обычно воспринимаем это. Так вот, Иисус Христос, слово «царство» в контексте евангельского учения использует несколько иначе. Царство Божие имеет отношение не имеет отношения к политике и географии в нашем обычном понимании. Оно касается отношений Бога и человека. Вообще слово «басилея», наверное, лучше бы было перевести не «царство», как у нас в синодальном переводе, кстати, в новых переводах тоже «царство» переводится, а лучше было бы перевести, вот русский язык это позволял бы, я не знаю, почему никто из переводчиков этим не воспользовался, «царствование», потому что речь идет о царствовании, о правлении Бога. Это понятие «Царство Божие» подразумевает безраздельную власть Бога над личностью и жизнью верующего человека, и, конечно, это же применимо и к церкви. Власть Бога, которая добровольно принимается верующим человеком, верующими людьми, всецело отдающими себя в руки Бога, в руки Господа. И я вам хочу сказать, что в этой идее, опять же, нет ничего похожего на какой-то земной тоталитаризм. Вот Бог – это не диктатор, в которых немало знала земная история. Очень много было правителей деспотичных в истории человечества в разных странах, которые пытались подчинить себе жизнь каждого члена общества, каждого гражданина, и это шло во вред людям, потому что власть человеческая не может быть совершенной, не может быть идеальной. Даже если это хорошая власть, она не идеальна. Но когда мы говорим о власти Бога, мы о ком говорим? Мы говорим о существе, которое в Писании нам открывается как существо совершенное, премудрое и благое, абсолютно доброе. Любящие. И вот этот совершенный, премудрый, добрый, благой Бог хочет безраздельно властвовать в жизни людей, потому что нет лучшего блага для человека, чем находиться под властью Бога, такого царя. Человек никогда, несовершенный человек, никогда не сможет так хорошо распорядиться своей жизнью, как совершенный, благой, премудрый владыка Бог. Поэтому идея Царствия Божия – это не тоталитарная идея, это очень светлая идея евангельская. Бог хочет управлять нашей жизнью, чтобы наша жизнь Его прославляла, и чтобы нам самим было очень хорошо под Божьей властью. Хотя в переводе новом Российского библейского общества «Царство Бога» не переводится как «царствование и правление», что, на мой взгляд, было бы, наверное, возможно. Тем не менее, эта идея там передана достаточно отчетливо, и я хочу прочитать вам 33 стих, вот этот «Ищите Царствие Божие, и правда его, это все приложится вам» в переводе Российского библейского общества. Послушайте. «Стремитесь прежде всего к Царству Бога и исполнению того, что Он велит». Вот оно. «И исполнению того, что Он велит, и все остальное Он даст вам в придачу». Царство Бога, пребывание в Царстве Бога означает исполнение Его правды, жизнь в соответствии с Его заповедями, с Его волей, с Его приоритетами. Последователь, ученик Иисуса Христа, призван быть сосредоточен именно на этом. В остальном, в том, что касается житейских нужд, потребностей, проблем, он призван полагаться на милостивого и совершенного Бога. Сразу здесь важно обратить внимание на то, что Иисус не призывает здесь не работать или безответственно дистанцироваться от повседневных земных задач. Здесь нет этой идеи, вообще ее нет в Новом Завете. Более того, когда мы читаем Новый Завет, мы, конечно, знаем, что мы призваны трудиться, мы призваны оказывать необходимую заботу о наших домашних, о наших близких. О чем же тогда идет речь? Речь идет о том, что верующий не должен быть в плену житейских проблем и связанных с ними переживаний. Вот особенно связанных с ними переживаний. Не заботиться, значит, не испытывать излишнего беспокойства. Да, нам нужно работать, нам нужно кормить себя, членов наших семей, детей в частности. Нам нужно ходить в магазин. И понятно, что в магазине нам одежду или пищу без денег никто не даст. И мы должны всем этим заниматься, но мы не должны этим жить. Это не должно быть нашим главным приоритетом. И, конечно, не должно быть источником нашего постоянного беспокойства. В силу нашей греховной природы, врожденной, мы к этому беспокойству, в общем-то, склонны. Причем это беспокойство, иногда переходящее в очень нервное состояние и бессонницу, простирается не только на заботы этого дня, но подчас далеко вперед. Мы начинаем беспокоиться о том, что будет через день, через два, через месяц, через годы, иногда через несколько лет. Делить шкуру неубитого медведя, переживать, не спать ночами. Не случайно мы читаем в 34 стихе: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Когда человек оказывается во власти беспокойства об удовлетворении житейских потребностей, тогда исполнение воли Божией, Божие Царство, хотим мы этого или не хотим, начинает отходить на второй план. Человек, в общем, так устроен, что, конечно, думать он может о нескольких вещах сразу, особенно такой дар женщинам обычно, да, но у мужчин похоже. Но вот беспокоиться, быть захваченным, жить человек может чем-то одним. И если он захвачен житейскими переживаниями и нуждами, то для размышления и жизни в соответствии с Божьим Царством и на размышления о Божьем Царстве нас просто не хватает. Вот невозможно служить двум господам. Более того, это часто случается в нашей христианской жизни. Формально Бог остается для такого верующего, захваченного беспокойством, Господом, но на самом деле мы можем пренебрегать Богом в угоду того, кто становится другим господином. Интересно, что в тексте, который мы с вами прочитали, в тексте Нагорной проповеди, Иисус очень интересно использует слово «мамона». Вообще, мамона – это идол такой. Но Иисус Христос, говоря о мамоне, имеет в виду здесь сосредоточенность на материальном благополучии, на материальных благах, которая, хотим мы этого или не хотим, способна превращаться в опасного идола. Как рождается этот идол, как может родиться этот идол в нашей с вами жизни, в нашем с вами сердце? Из-за греховной реальности, из-за греховной реакции на эти самые насущные потребности. Мы живем в этом мире. Нам надо пить, нам надо есть, нам надо во что-то одеваться. В нашем с вами климате, в отличие от каких-то южных стран, к этому добавляется еще, что обязательно надо иметь такое основательное жилище. И всем этим надо заниматься, но все вот эти проблемы не являются проблемами для людей богатых, для людей хорошо обеспеченных. И вот отсюда возникает очень простая мысль. Если я стану богатым, если я стану обеспеченным, то у меня уже не будет вопросов, что мне есть, что пить, во что одеваться, где жить. И вроде бы это так оно и есть. А значит, надо сосредоточиться на материальном обогащении. Это такая коварная вещь. Опять же, тут одно из двух. Либо мы живем ради материального преуспеяния, либо мы живем для Божьего Царствия, для исполнения воли Божьей. Вот здесь очень важно тоже оговориться. Богатство – это не грех. И даже достижение материального благополучия не грех. А вот жить идеей материального обогащения – явный грех. В книге Притчи, мы сегодня уже слышали с вами одну цитату из книги Притчи, в 23 главе книги Притчи, в 4 стихе мы читаем: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои». А апостол Павел в первом послании Тимофею оставил очень известные слова: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 6 глава, 10 стих. Грех превращать идею, страсть, идею о материальном благополучии в страсть, выдала мамону, которому человек служит, то есть подчиняет этому всю свою жизнь. Нельзя служить Богу и идолу. Помните, во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе. Это вопрошение, какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Какая совместность храма Божьего с идолами? Мы являемся Божьим храмом. Как мы можем служить идолу? Как мы можем служить мамонне, если мы уже отдали себя Господу Иисусу Христу? Иисус предлагает совершенно другой путь. Давайте еще раз посмотрим на ту альтернативу такому неправильному идолослужению, которое предлагает Господь. Здесь, в 6 главе Евангелия от Матфея, я сейчас прочитаю с 25 по 30 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, или для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Бог заботится о нас. Именно поэтому мы должны что-то делать, мы должны трудиться, мы должны решать проблемы, но не прилагать к этому всего сердца. Кроме того, что мы трудимся, кроме того, что мы что-то делаем, самое главное, что Бог занят обеспечением наших повседневных материальных потребностей. Бог, Отец Небесный, сам этим занят. И потому, да, надо ходить на работу, надо ходить в магазины, надо считать деньги в кошельке, все это надо. Но жить этим христианин не должен. У него есть Бог, который о нем заботится. Заботы наши должны прежде всего простираться в сферу духовного. Путь живой веры предлагает нам Иисус. Путь реального упования на Бога. Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, это означает не только то, что мы рождены свыше, не только то, что мы покаялись, не только то, что мы принадлежим к церкви, не то, что мы знаем только, что Христос за нас умер и воскрес, и наши имена написаны на небесах. Быть верующим человеком в полном смысле этого слова означает еще доверять Богу каждый день. Иисус говорит о том, что мы должны отличаться от язычников, от тех, кто не знает живого Бога. Читаем дальше 31-32 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И опять Спаситель продолжает. «И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Слушайте, язычники – люди, не знающие Бога, не знают о том, что Небесный Отец заботится о людях. Но вы-то знаете, мы-то с вами знаем это. Отец Небесный каждый день заботится о каждом из нас и о повседневных нуждах каждого из нас. Мы не только можем не заботиться излишне, не переживать излишне о всех наших житейских проблемах, но и ни в коем случае не должны этого делать. Нашим господином является тот, кто управляет нашей жизнью. Если нашей жизнью управляет беспокойство, если наша жизнь сосредоточена на беспокойстве о материальных потребностях, значит, еще раз хочу это сказать, хотим мы этого или не хотим, мы начинаем пренебрегать интересами Бога, интересами Божьего Царства, в угоду вот этому своему идолу, который поселяется в нашем сердце. Господь наш Иисус Христос, который взошел за нас на Голгофский крест, не заслуживает такого к себе отношения. Отец Небесный, который отдал своего единородного Сына за нас, не заслуживает такого к себе отношения. Бог не должен быть у нас где-то на втором месте. Божье Царство не должно для нас быть просто некой красивой фразой, которая никакого отношения к нашей жизни, к нашим мыслям, к нашим переживаниям не имеет. Господь наш есть Бог живой, и мы не должны служить мамоне. Мы призваны быть сосредоточенными на Боге. Мы сейчас живем в очень интересное время, непростое время, наверное, любое время непростое. И, наверное, любое время, любая эпоха по-своему лукава. Но в чем лукавство нашего времени? Напомню, больше 20 лет тому назад я был еще молодым христианином, по-моему, я еще даже не был служителем в то время. Я решил поступить в одно христианское учебное заведение, наверное, первое оно было в моем жизни. Была такая инициатива, вы знаете, на волне перестройки, на волне начала 90-х возникали разные рода инициативы. И вот в Москве какое-то время просуществовало такое, так называемый, открытый христианский университет. Вот я на несколько лекций туда сходил. И вот на первой или на одной из первых же лекций первое, что я услышал, в отличие от всех предыдущих эпох, современное христианское богословие, но я сейчас своими словами, в большей степени сосредоточено на человеке, чем на Боге. традиционно всегда было как? Человек всегда воспринимался в христианской церкви, в христианстве, как важнейшая ценность, но вторая после Бога. Главное это все-таки ценность, это Бог. Да, вторая заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя, но первая – это заповедь – возлюби Господа Бога твоего, и не как-нибудь, а всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, то есть всем своим существом. И это всегда было аксиомой. Сейчас же в современном христианстве часто хорошим тоном считается, когда христианские богословы и некоторые пасторы говорят о том, что жизнь церкви должна быть сосредоточена прежде всего на удовлетворении нужд людей. Это самый главный приоритет. И опять же, я ни в коем случае не хочу спорить с тем, что церковь должна этим заниматься, церковь должна об этом думать. Да, конечно, в какой-то степени это так, потому что пока есть время, апостол Павел и Дух Святой призывают нас делать добро всем, а наипаче своим по вере. Да, это так. Но плохо, когда это становится основной, а еще хуже, когда это является единственной идеей церкви или отдельно взятого христианина. Когда все христианство сводится исключительно вот к заботам о материальном благе. Знаете, я иногда думаю, мы с некоторым таким иногда скепсисом и даже с пренебрежением говорим об историческом опыте христианства, о том же православии, католицизме, об их ошибках. Но, вы знаете, вот поразительные вещи. Да, идеи Царства Божия в истории христианства – очень часто понимались неправильно. Но тем не менее, даже ради неправильного, неполного понимания Царства Божия, люди были готовы отодвинуть назад свои материальные потребности. Если мы с вами обратимся, например, к 3-му или 4-му веку, да, мы как баптисты, мы как люди Писания говорим, отшельничество и монашество – это идея, которая нам не кажется такой уж библейской. Но слушайте, люди отказывались от всего имущества, чтобы посвящать всю жизнь молитве. Для этого нужно было любить Бога. Для этого нужно было сильно любить Бога. Да, у нас в стране всегда было хорошим тоном ругать крестовые походы, крестоносцев. Сейчас это особенно вообще популярная тема в связи с претензиями, которые исламский мир предъявляет христианству. И действительно, история крестовых походов не очень хорошая история. В политическом, военном отношении, да, не очень хорошая идея проливать кровь за Христа, не очень хорошая идея. Но интересно, что в свое время, если вы помните, в 90-е годы, по-моему, даже Билли Грэм называл некоторые свои евангелизационные кампании крестовыми походами. Очень интересно, потому что в западной культуре, в отличие от нашей, образ крестового похода, он во многом положительный. Почему? Потому что многие люди, идя в крестовый поход в далекую Палестину, они не думали на самом деле, чтобы нажить много богатства. Такие тоже были. Но многие люди оставляли семьи, оставляли имущество, оставляли все ради Царствия Божьего, как они его понимали. Да, они его понимали не очень верно, но они всем жертвовали ради того, чтобы этой идее соответствовать. Когда я бываю в Европе, меня поражают готические соборы. Вообще это явление очень удивительное с эстетической точки зрения, с архитектурной точки зрения. Но меня они поражают, знаете, еще чем? Многие эти прекрасные соборы строились столетиями. Знаете, что это означает? Вот Восток православный этого практически не знает. На Востоке храмы возводились, ну, в течение одного поколения максимум, да? То есть ты начинал, и ты же заканчивал. На Западе же многие создатели храмов, архитекторы, каменщики, плотники, создавая храм, всю жизнь свою отдавая на это, знали, что лишь правнуки увидят завершение этой работы. Мы не увидим своими глазами, но мы всю жизнь будем строить. Вот я думаю, да, эти люди, наверное, идею Царствия Божия понимали не очень верно, но ради нее они готовы были много отдать, они готовы были посвятить этому жизнь, они были этим захвачены и, конечно, думали об этом больше, чем об удовлетворении своих материальных потребностей. У нас более правильное евангельское понимание Божьего Царства. Но захвачены ли мы этим, так как христиане предыдущих веков? Готовы ли мы жить этим? Не погружаемся ли мы в рутину вот этих своих повседневных нужд, проблем, переживаний? Иисус на кресте умер, чтобы мы каждый день избирали Царствие Божьего. Давайте спросим себя, вот сейчас, сегодня, когда я встал с постели, о чем я думал? Думал ли я о Царстве Божьем, думал ли я о Его воле или я, встав с постели, уже сразу начинаем быть захвачен. Куда мне идти, куда бежать, за что платить? Ой, что мне делать с детьми? Ой, что мне делать со внуками? Ой, что мне делать с моими болячками? О чем мы на самом деле думаем? На чем мы на самом деле сосредоточены? Иисус на кресте дал нам возможность приобщиться к великой Божией благодати, чтобы мы могли искать и находить, реализовывать в своей жизни Божье Царство. Да будет это так в нашей жизни. Аминь.